Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой» и я, ее ведущий, Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях иерей Стефан Домущи, заведующий кафедрой православного вероучения Российского православного университета, кандидат философских наук, кандидат богословия. Батюшка, благословите наших телезрителей.
Бог благословит.
Отец Стефан, сегодня у нас тема передачи звучит так. Молитва Ефрема Сирина. Батюшка, расскажите, пожалуйста, об этой молитве.
Два слова, наверное, скажу о Ефреме Сирине и о связи его с этой молитвой. Святой Ефрем, святой сирийский, 4 века, писал и говорил все время на сирийском языке. И это вызывает ряд вопросов к молитве и в целом корпусу молитв, которые сохранились под его именем. Дело в том, что есть тексты, которые не всегда атрибутируют и относят к тем авторам, имя которых они носят. И это тоже для нас, то есть для кого-то, наверное, это вопрос смущающий и такой, который лучше не затрагивать, но на самом деле нас это подвигает к тому, чтобы подумать и осознать для себя, что такое предание и в чем смысл того, какими или чьими именами мы называем те или иные молитвы, литургии, другие тексты, какие-нибудь проповеди, слова. То есть наука, конечно, развивается по своим канонам. И вот если говорить о корпусе Ефрема Сирина, текстов Ефрема Сирина, то делится на две неравные части этот корпус. Большая часть относится к греческому тексту, который никогда на сирийском не существовал. И есть сирийские рукописи, которые, собственно, и считаются рукописями самого, ну, не рукописями, а текстами самого Ефрема Сирина. И таким образом, в науке есть такое понятие, как греческий Ефрем, то есть Ефрем, тексты греческие, которые приписываются Ефрему Сирину. И вот все молитвы, на самом деле, Ефрем Сирин написал очень много молитв, и молитва, которую мы читаем в пост, это одна из многих, и достаточно короткая, у него есть очень большие, длинные, красивые молитвы. Она тоже существует только на греческом, поэтому с ее авторством есть некоторые вопросы, и ученые полагают, что она все-таки непосредственно Ефрему Сирину не принадлежала. Здесь есть несколько нюансов. По форме эта молитва все же сирийская, потому что вот сама форма молитвы, а форма следующая. Читается молитва, потом в сирийской молитве, в сирийской практике было такое небольшое время на молчание, на некоторое внутреннее такое делание, да, и потом молитва еще раз повторялась. И вот молитва Ефрема Сирина, она как раз так и строится, что мы сначала прочитываем ее, на каждое прошение кладем земной поклон, потом молимся про себя, а потом читаем еще раз ее полностью, делаем в конце еще один земной поклон. То есть вот так интересно, что авторство греческое и, скорее всего, не сирийское, в то же время форма сирийская. Поэтому, возможно, какой-то прототип этой молитвы Ефрема Сирина существовал в сирийском варианте. Здесь, конечно, наука дальше не идет. Но еще раз подчеркну, что этот вопрос, он позволяет нам, в принципе, задуматься о том, что такое наше предание, и важно ли для нас, когда мы те или иные тексты атрибутируем именно этим авторам. Вот есть, ну, известно сегодня, да, самое, наверное, такое распространенное сомнение среди ученых, это послание апостола Павла к евреям, которое, как полагают, не принадлежит апостолу Павлу. Более того, написано не к евреям, и там, допустим, по форме не послание. Ну, так вот говорят западные исследователи. Для протестантского подхода и вообще протестантского взгляда все решается просто. Если это не апостол Павел писал, значит, авторство и сам авторитетность этой книги, да, этого текста для нас сразу снижается, минимально. И можно говорить, вот часть, допустим, послания апостола написал сам, часть ему не принадлежит, поэтому они менее авторитетны. Я буквально недавно разговаривал с одним человеком, который так и говорит, ну вот эти тексты относятся к более позднему периоду, поэтому они нам уже менее интересны. Церковь называет это послание именем апостола Павла. Здесь даже не важно, писал ли он сам или ближайший круг его учеников писали, но смысл в чем? Содержанию этих текстов придаем такое значение, которые придавали бы тексту апостола Павла. И придаем, собственно, да, такое содержание, какое придаем текстам самого апостола. То есть они для нас важны в вероучительном смысле. Они для нас не подлежат сомнению. И тогда для нас не важно, кто это написал. Собственно, в то время, когда писал апостол Павел, он пишет в одном из посланий: «Бойтесь лжеименного гносиса». Лжеименный гносис – это как раз тексты, подписанные другими именами, то есть ложными. И сегодня существует проблема авторских прав. А в древности любой человек мог подписаться любым именем, и это было сплошь и рядом. Подписывались и более такими, скажем, авторитетными в каком-то смысле именами. Там Марии подписывались, Богородицей, апостолом Петром, другими апостолами, Иосифом. Создавались разные так называемые Евангелия, апокалипсисы и прочее. Но церковь никогда не смотрела на подписи, никогда не говорила. То есть, скажем так, смотрела, но для нее это никогда не было решающим значением. Значение решающее не имело. Главное, что текст был по смыслу подходящим к тому, что церковь чувствовала, знала как предание, как то, что ей передано, вот как личная вера. Да? И в таком случае текст принимался, и неважно, кем он был подписан. С молитвой Ефрема Сирина именно такая же история. То есть нам не важно, Ефрема Сирина эта молитва, или, может быть, она просто в сирийской традиции написана, или даже она вообще к сирийской традиции не имеет отношения. Сама по себе эта молитва очень ценна духовно, полезна для человека, для его келейной молитвы, для храмовой молитвы. Поэтому мы читаем ее, и я думаю, что по духу она очень подходит Ефрему Сирину, поэтому нет ничего страшного или плохого там, называть ее его именем.
Вы говорили о тех людях, которые подписываются под различными произведениями, да, но зачастую, как принято говорить, о богодухновенности Священного Писания. И вы говорите, авторство было, ну, не так важно. Как же церковь определяла, что это истина, что это правда, и их как раз включала в канон Нового Завета?
Как говорит Владимир Николаевич Лосский, известный богослов 20 века, предание – это жизнь Духа Святого в церкви. И Дух Святой руководит церковью. Поэтому тексты принимались не по тому, кем они подписаны, потому что подписаны они могли быть кем угодно, а по тому, насколько Дух Христов, Дух Евангельский в них содержался. Вот Дух Христов, Дух Евангельский, Дух Христианский, да, содержался явно в послании, которое церковь называет посланием апостола Павла к евреям. И для церкви никогда не было проблемы, кто именно его написал. Апостол ли Павел или кто-то еще. Смысл именно в самом тексте, насколько он важен. Ну, если с древности оно называется, это послание, посланием апостола Павла, так и будем его называть. Но здесь важно еще и то, что если нам гарантированно докажут, что это не он, наше отношение к нему не изменится. Вот в этом специфика православного подхода, что мы обращаем внимание на смысл, на дух текста, а не на то, кем он подписан. Так и с молитвой Ефрема Сирина.
Но бывало, люди создавали молитвы и были еретиками. В этом случае обращали внимание на это?
Дело в том, что, конечно, влияние церковь испытывала разных течений, но понятно, то есть церковная точка зрения заключается в том, что неправильная вера влияет на духовную жизнь. Поэтому очень важно, что все-таки человек должен быть православным по духу, чтобы транслировать и создавать какие-то артефакты духовного опыта, чтобы какому-то духовному опыту научить другому, чтобы этот опыт был правильный, чтобы этот опыт был плодотворный, верный, чтобы он не был пагубным, человек должен быть православным.
Отец Стефан, ну, перейдем уже непосредственно к молитве. Еще Пушкин писал об этой молитве, что ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальной Великого Поста. Первые строки этой молитвы: «Господи и владыка живота моего, дух праздности, уныние, любоначалие и празднословие не дашь тьми». Отец Стефан, истолкуйте, пожалуйста, эту фразу.
Буквально первое слово задает сразу создает некоторое вот, да, вступление, как означает, показывает дух этой молитвы. Господи, слово, которое мы привыкли употреблять, молитвы, многие с него начинаются, но если мы посмотрим на этимологию этого слова, она очень интересна и не совсем, наверное, прозрачна. Слово «Господь» происходит по смыслу от, скажем, фразой можно было бы его расшифровать, хозяин, господин, который встречает гостей. То есть вот слово «гость», «под», ну вот так, так оно, этимологи, исследователи так его расшифровывают. То есть говоря, обращаясь к Богу, Господь, мы как будто бы называем его хозяином, у которого мы в гостях. То есть мы в мире, как приглашенные гости, в мире Божьем, который Он сотворил для нас, и которые, соответственно, пришли в этот мир по Его зову, мы вызваны из небытия. И поэтому продолжение этой молитвы, оно как раз этому слову дальше соответствует. «Владыка жизни моей», говорит, да, молитва. То есть если Господь, хозяин мира, творец мира, то в таком случае мы совершенно правильно можем назвать его хозяином нашей жизни. То есть вот даже это обращение уже показывает весь дух, задает тон всей молитве, что мы осознаем Бога как Творца, как того, у кого мы в гостях. И это значит, что мы не выдумываем своего смысла жизни, не выдумываем смысла того, почему мы здесь, почему... То есть были разные течения философские, которые говорили о заброшенности человека в мир. Да, есть современные исследователи, которые говорят, что человек каждый может выдумать свой смысл себе, никакого предназначенного такого, предсуществующего смысла нет. А христианство вот в этих простых словах говорит, что Господь, который сотворил мир, задумал о человеке заранее уже, задумал смысл его жизни. Он сразу о каждом человеке его замыслил. Это учение очень подробно разработал Максим Исповедник, святой Максим Исповедник, да, который говорил, что у каждого есть свой логос, свой смысл, который Господь заранее от вечности о каждом предусмотрел. И каждый этот смысл должен реализовать. И вот как раз «Господи, владыка жизни моей». То есть я не только, приходя в мир, свидетельствую, что Бог хозяин этого мира, но Он и хозяин моей жизни. И это значит, что я не должен выдумать свой смысл жизни, там, какой мне захочется, какой мне будет интереснее, чтобы моя жизнь стала плодотворной, чтобы она наполнилась настоящим счастьем, а не тем счастьем, которое люди себе выдумали, я должен посмотреть не просто на окружающих или там, может быть, в какие-то свои мечты, я должен посмотреть на тот смысл, который Бог для меня приготовил.
Как вы увидите этот смысл?
Как увидеть этот смысл?
Да.
Ну, естественно, христианство – богооткровенная религия, и мы не можем сказать, что человек может только изнутри себя этот смысл родить. Естественно, мы верим, что есть естественное откровение, откровение о Боге, да, которое человек получает, размышляя о мире, размышляя о самом себе. Но естественного откровения недостаточно. То есть, если я пришел в Третьяковскую галерею и смотрю, например, на какую-то картину, я могу по ней определить, в какое время жил автор, что его интересовало, какой школе он принадлежал. Но до конца понять, что хотел автор сказать этой картиной, я не смогу, пока, может быть, исследователи не объяснят, или он сам, например, не объяснит мне, что он хотел этим выразить. Вот то же самое и здесь. Естественного откровения нам хватает для того, чтобы задуматься о Боге, задуматься о своей жизни, о смысле жизни. Но в чем этот смысл? Мы не можем сами из себя узнать. И для этого нам дано откровение, дано священное писание, дано предание. Господь сначала через пророков сообщает это, да, а потом говорит нам и через Спасителя, да, собственно, сам приходит, становится человеком и говорит о смысле человеческой жизни. Он, конечно, не говорит вот буквально там смысл твоей жизни в том-то и том-то, но мы видим из тех заповедей, которые он нам дает, видим из того потом, как святые отцы эти заповеди толкуют, что, в принципе, довольно ясно нам смысл жизни открыт.
Батюшка, а у всех, все ли люди рождены для того, чтобы стремиться к Богу? Вот вопрос такой. Все ли люди направляют свое служение Богу?
Это разные вопросы. Да. Люди не все направляют свое служение к Богу, но, естественно, все люди сотворены для спасения, для того, чтобы быть с Богом. И кощунственно думать, что Бог кого-то сотворил для того, чтобы он пошел в гиену огненную. Если мы внимательно прочитаем притчу о страшном суде, то грешников, которые не плодов любви, не сотворили, да, и не получили плодов любви, не стяжали, они идут в огонь вечный, который уготован сатане и ангелам его. То есть ад не уготован ни для одного человека. И Господь даже вот Иуде, давая жизнь, да, когда Иуда там рождался только и зачинался, он даже для него, зная все, что будет с Иудой, прекрасно зная, и для него тоже ада не предусмотрел. Это очень важно понимать. Бог не творит людей для погибели, он всех творит для спасения. А вот спасемся мы или нет, во многом зависит от нас самих.
Спасибо большое. Ну, давайте перейдем уже непосредственно
к самим прошениям.
Да, да. Продолжим. Дух праздности, уныния, любоначалия.
Да. Можно сказать, что здесь есть такие четыре греха, которые так или иначе, ну, достаточно полно выражают все проблемы духовной жизни. И что интересно, начинается все с праздности. Причем каждый из этих грехов можно смотреть как в широком смысле, так и в смысле таком вполне себе обывательском. Потому что праздность, как ничего не делание, конечно же, считается грехом, ну, по разным причинам. Потому что Бог нам дал заповеди, потому что Он дал нам силы для того, чтобы их исполнять. Да? Потому что Бог предусмотрел о нас исполнение некоторого задания в мире. Мы должны быть сотворцами, соработниками Богу. В первую очередь по сотворению собственной души. Иоанн Златоуст от лица Бога говорит человеку: «Человек, я дал тебе прекрасное тело, сотвори себе прекрасную душу». То есть человеку есть над чем работать. Но праздность – это и не только просто ничего не делание, это еще и некоторая глубинная такая пустота, когда человек ни к чему не стремится, ничего не хочет. Он как бы отказывается от того, для чего его предусмотрел Бог. Он говорит, что мне эти заповеди и это предназначение мое неинтересно. Я хочу по-другому жить. То есть получается так, ну, как Христос однажды сказал, что кто не собирает со мной, тот расточает. Можно это перефразировать. Кто не делает дело Божие, тот находится в праздности, чего бы он ни делал и к чему бы он ни стремился. Сколько бы он ни делал дел, сколько бы он ни суетился. Кто не собирает со мной, тот расточает. Кто не стремится к тому смыслу, который Бог о нем предусмотрел, тот через все дела все равно проносит пустоту.
То есть говорят, остановка смерти подобна. Да? То есть человек, когда остановит в своей жизни, неважно, в духовном плане, либо в профессии, в повседневной жизни, перестает заботиться о себе, ну, допустим, работать, перестает заботиться об окружающих, то, ну, это, можно здесь, сказать, остановка.
Здесь важно понимать, что речь идет все-таки не о каких-то внешних вещах. Потому что, еще раз подчеркну, да, что человек может суетиться и делать массу дел, которые будут ему казаться очень важными. Здесь главное праздность внутренняя, когда человек не хочет духовно расти. Потому что в чем, собственно, смысл греха Адама и Евы? Да? Они отказались от того духовного роста, который предусмотрел о них Бог. Они захотели быть богами без всякого роста. Захотели быть богочеловеками, еще не выросши духовно. Да? Захотели взять украдкой и такую божественность себе присвоить. Конечно, с Богом ничего нельзя сделать украдкой. Но они вот такой самообман себе позволили. За что потом мы и говорим, когда крестим ребенка, избави его от ветхой иной прелести. То есть вот тот самый ветхий самообман, мы надеемся в крещении от него отказаться, чтобы наконец увидеть себя такими, какие мы есть на самом деле. Для этого, собственно, и надо побороть в себе вот эту не просто праздность, как ничего не делание. Это тоже нехорошо, конечно. Если Господь столько... такое поле для деятельности дал человеку, вот если мы посмотрим опять же на ту же притчу о страшном суде, напоить, накормить, одеть, посетить, поддержать страдающих в мире. В мире столько горя. И если мы посмотрим на это, мы увидим, что это неизбывные дела, мы никогда не сможем их сделать. Но вот как Христос и говорит, да, кто в Бога богатеет, не для себя собирает сокровища, а в Бога богатеет. Вот важно не просто отказаться от праздности ради какого-то мельтешения и каких-то таких сумбурных дел, или даже которые выглядят дела эти важные, да? Отказаться важно от праздности ради настоящих дел.
Вы говорили о прелести, батюшка, как неком самообмане. Объясните, пожалуйста, что такое прелесть?
Ну, прелесть — это именно когда человек обманывается сам себе, сам с собой, да, говоря о своем статусе, о своей важности, вообще о своем духовном состоянии. Но о прелести будет еще повод сказать дальше. Собственно, после праздности там стоит уныние. И вот грех уныния, он очень связан с праздностью. Потому что когда человек не стремится к тому, чтобы наполнить свою жизнь настоящими делами, не стремится собирать со Христом, то, по большому счету, он теряет, отказываясь от смысла жизни, который для него предусмотрел Бог, он теряет вообще всякий смысл. Не случайно количество самоубийств никак не связано с благосостоянием страны. Даже наоборот, чем благосостоятельнее страна, чем обеспеченнее жители в этой стране, тем количество самоубийств больше, потому что человек насыщается внешне, благами насыщается, а внутренне теряет, внутренняя пустота. И вот это уныние рождается из как раз такой страшной лжи о человеке, потому что он выдумывает себе собственный смысл, он старается, заботится, суетится по этому поводу, а этот смысл не работает.
Как раз праздность появляется.
Ну вот да, вот он не, этот смысл он не работает, и человек впадает в уныние. Потому что он о себе нечто возомнил, он старается, он стремится, а духовно остается праздным. И наступает уныние как разочарование. Разочарование в себе, разочарование в Боге. И это, конечно, уныние очень такой, по-настоящему, дьявольский грех, потому что он, ну, заставляет опустить руки. Человек, который находится в унынии, он ни во что не верит. Он не верит в Бога, не верит в собственные силы, которые ему Бог дал. Он по-настоящему в этой праздности духовной просто тонет уже окончательно.
Хочется задать вопрос, как победить уныние? Или мы об этом будем говорить дальше?
Я думаю, что об этом поговорим дальше.
Хорошо.
Дух праздности, уныния, любоначалия. И вот любоначалие – это такой грех, который иногда неправильно понимает. Это не любовь к начальству, а это любовь начальствовать. И здесь, конечно, можно вспомнить слова Христа, когда он учил апостолов, что значит настоящая власть, что значит настоящее начальствование. С его точки зрения, а значит, с точки зрения Божией, да, как Бог предусмотрел в этом мире. И вот оказывается, что человек очень стремится к власти, человек очень стремится командовать, очень стремится сам решать. И это тоже в какой-то степени отражает содержательно грех Адама и Евы. Потому что Адам и Ева сами захотели решать, что такое добро и зло. Захотели самостоятельности, вот этой вот власти. Но настоящая власть — это ответственность и служение. Настоящая власть никогда не рождается из желания помыкать, никогда не рождается из желания преследовать только свои цели. Многие начальники думают, что они должны начальству преследовать свои цели. На самом деле начальник должен преследовать цели Божьи и стремиться к тому, чтобы все было по-божьему, чтобы все было правильно. И это существенная разница, потому что человек может заблудиться, может ошибиться, может эти цели неправильными поставить. И очень часто так и бывает, что вроде как человек делает хорошее дело на хорошем месте, а в то же время начинает свои цели преследовать, корыстные цели преследовать, властные цели преследовать. Все-таки мы должны помнить, что власть, как вот такое владение, обладание миром, это одно из искушений, которые Христос преодолел. Вот тебе все царства земные, только поклонись мне. И вот это поклонение сатане ради власти над всеми царствами земными, это как раз и есть измена настоящему содержанию понятия власти. Я, конечно, встречал в своей жизни хороших начальников, но однажды мне на исповеди довелось разговаривать с женщиной, и она так сокрушаясь сказала, что у меня 300 человек подчиненных, и всем надо послужить, и это очень трудно. Я был совсем молодым священником, меня это поразило, я помню, насколько глубоко человек понимает свое предназначение. То есть, допустим, она там глава, может быть, какого-то цеха, или, может быть, глава небольшого предприятия, но 300 человек – это все равно много. И она говорит, 300 человек, и она не говорит, тяжело всеми управлять, всех заставить делать, что нужно, она о себе говорит. Тяжело всем послужить. Потому что оказывается, что служение начальника, служение вот того, кто возглавляет, это служение ответственности. Потому что он на себя взваливает ношу всех. Он должен организовать всех так, чтобы все пришло принесло правильные плоды, пришло к нужным целям. Ну, естественно, не приходится говорить, что только хорошее начинание может быть христианским, и только в хорошем начинании начальник может быть христианином. То есть, если кто-то замыслил нечто злое, то тут уж ни о каком христианском возглавлении речи не может идти. Мы, конечно, говорим о чем-то хорошем, о том, что ставит, в чем люди ставят добрые цели. И вот человек может послужить, как Христос и говорит, кто хочет быть среди вас первым, да будет вам слуга. Это переворачивает просто все представления о власти, которые царят сегодня в мире. Потому что человек, который хочет сегодня властвовать, он становится первым. Он считает свое мнение единственно верным. Он пытается все контролировать и сделать так, чтобы все подчинялось только ему.
Как деспот.
Да, как деспот, именно как хозяин. Но на самом деле главенство – это нечто совсем другое.
То есть нужно понимать, что любое дело, ну, неважно, начальник ты, либо подчиненный, что вся жизнь – это служение. Наверное, так?
Да, конечно, это именно служение. И четвертый грех, от которого мы пытаемся избавиться, от которого мы молимся, чтобы нас Господь сохранил, это празднословие. Казалось бы, празднословие – это ну, мелкий грех по сравнению с тем, что мы называли унынием или там желанием властвовать. Всего лишь какая-то болтовня. Люди так и рассуждают. Ну, что такого плохого в том, что мы поболтаем? Но дело в том, что человек сотворен словесным, логосным существом. То есть существом, которое говорит, которое осмысляет свою деятельность. И празднословие это как раз грех, в котором наиболее ярко, наверное, видно измена своему смыслу. То есть тебе дана способность мыслительная, дана способность говорить для того, чтобы ты развивался, для того, чтобы ты рос, для того, чтобы ты шел по тому пути, ради которого ты сотворен. Ты вместо этого заполняешь свою жизнь болтовней. То есть здесь смысл этого греха не в том, что нельзя разговаривать. Если человек все время будет разговаривать только о важном и нужном, он наверняка просто сойдет с ума. И мы даже в Патериках видим примеры, когда подвижники рассказывали какие-нибудь забавные истории там, своим собеседникам ради того, чтобы человек отдохнул, может быть, как-то улыбнулся,
отвлекся,
да. Но это немножко другое. Здесь празднословие, как именно праздное использование важнейших способностей, которые дал тебе Бог. И оно оказывается тоже некоторой ложью о человеке. То есть, ну, как всякий грех, все, что мы сейчас перечислили, это некоторый уход от того, что на самом деле нужно. Собственно, грех хамартия и переводится как промах. То есть, совершая грех, человек промахивается мимо той цели, которую Бог предусмотрел. Начиная с того, что в праздности человек не делает тех дел, которые нужны, да, то есть он духовно оказывается празден, хотя может много всего делать. В унынии он промахивается мимо скажем так, печали по Боге, о которой пишет апостол Павел. То есть, действительно, человек, видя свое состояние, может быть, не всегда может радоваться, да, и иногда может и печалиться, но это совсем не уныние. И он промахивается мимо правильного отношения к власти и начинает тиранствовать, да, и господствовать над людьми. И он промахивается мимо того, чтобы словом своим преображать мир, он начинает использовать его просто для болтовни. Вот все эти грехи, они как раз и говорят о глубинном искажении человека. Но интересно, что мы просим Бога избавить нас от этих грехов. Не такое дашь, ощущение, да, что мы как бы говорим: Господи, не дашь нам, да? Как будто бы Он нам их дает. Как будто бы, то есть может возникнуть мысль такая, да, что если мы говорим: Господи, не дай нам этого, значит, в идеале, в норме, Он нам их дает, а мы говорим: Господи, не давай. Но здесь речь, конечно, идет о другом. Не дай нам впасть в это состояние, удержи нас. Понимаете? То есть, когда мы говорим, например, «и не введи нас в искушение», мы же не подразумеваем, что Бог, если мы его об этом не попросим, будет нас в искушение вводить. Бог никого не искушает. Но в то же время говорим «не введи нас в искушение», значит, останови нас, удержи нас от искушения. Так и здесь. Не дашь нам этих грехов, не дашь нам впасть в эти грехи.
Продолжим, наверное, батюшка?
Да, конечно.
Далее такие слова, как «дужи целомудрие, смиренномудрие, терпение и любве, даруйми, рабу твоему».
Начнем с целомудрия, да? И интересно еще, что мы говорим не просто о некоторых состояниях, а говорим о состоянии духа. Да? Мы вначале говорим «не дашь нам празднословие» и так далее, и потом говорим «дух целомудрия». То есть это некоторое... Дух, еще святые отцы называли его ум, то есть это некоторая глубина сердцевины человеческой личности, и как грехи, так и добродетели исходят изнутри. Все, что проявляется наружу, это либо плод внутренних болезней, либо наоборот плод внутреннего исправления и внутреннего, внутренней духовно правильной жизни. И вот мы говорим о духе целомудрия, который мы у Бога как раз просим. Целомудрие сегодня, к сожалению, понимается как правильное сексуальное поведение. Вот так буквально люди и понимают, что целомудренный – это значит воздержанный, ну, там, девственник, да, или, по крайней мере, воздержанный, там, целомудренная семейная жизнь означает, что она очень сдержанная, очень такая по всем существующим, и иногда даже превышающим все существующие правила выстроенная. То есть все целомудрие свели к половому воздержанию или правильному половому поведению. Хотя, конечно, это не так. И это настолько... обедняет эту добродетель, что человек, считая, что он целомудрен, если он просто правильно себя ведет в сексуальном смысле, он промахивается, он лишает себя чего-то очень важного. Целомудрие на самом деле это грех, который, не грех, добродетель, которая восстанавливает всего человека. Вот отцы говорили, что Адам, когда пал, раскололся. Да, и человек расколотое существо, существо, которое живет в состоянии постоянного раздрая, постоянного такого
напряжения
между разными желаниями, стремлениями. Он вроде бы хочет спасения, в то же время он хочет удовлетворения своих страстей. Ему хочется познавательную деятельность вести, узнавать что-то. В то же время ему хочется есть, и ему хочется удовлетворять свою похоть, и хочется духовно подвязаться, и в то же время развлекаться. То есть он все время... вот раздираем разными страстями и разными желаниями. Как говорил один западный писатель, в средние века целый город мог быть более целостным, чем сегодня один человек, который сегодня, вроде бы он один, а в голове у него столько направлений, столько мыслей, столько желаний, что как будто бы там целая толпа людей живет, и каждый хочет чего-то своего.
Неприкаянность такая.
И человек все время вынужден выбирать. То есть он оказывается не хозяином самому себе. И что очень важно понимать, цель всякой аскетики, всякого поста, всякой молитвы, всякого делания аскетического – именно в том, чтобы стать хозяином самому себе. То есть обуздать вот эти страсти и прийти к тому, что святые называли самовластием, когда человек сам вот, умом, духом управляет всеми своими страстями. Не они, всеми, вот энергиями так, душевными, да, потому что то, что мы называем страстями, это на самом деле часто добрые силы, добрые возможности, которые есть в душе. Просто они вырвались из-под нашего контроля, и они так или иначе овладевают нами. А мы должны овладеть ими. И вот целомудрие оказывается восстановлением вот этой правильной иерархии, когда я не раздираем страстями, а я их собираю все в своей власти и сам решаю, какому движению моей души где место. То есть ведь грех на самом деле это просто неправильное использование правильных способностей. И когда я прошу у Бога целомудрия, я прошу как раз вот этой правильной иерархии, правильной внутренней выстроенности. Ну и смиренно-мудрее, естественно, да, это очень правильная добродетель, очень хорошая, которая вообще на самом деле после желания целомудрия, после желания целостности как раз очень логично следует, потому что смиренно-мудрее – это понимание своего места. Смирение – это понимание своих способностей, это некоторая честность перед самим собой. То есть, когда ты просишь у Бога целомудрия, это не значит, что Бог сразу сделает тебя целомудренным. Когда мы просим у Бога любви, это не значит, что Он сделает нас любящими. Он даст нам возможность проявить любовь. Как и когда мы просим у Бога целомудрия, это значит, что Он даст нам возможность стать целомудренными, да? Поможет нам, но мы должны будем сделать это сами. И когда мы у Бога попросили этого, то мы должны начать с того, что мы честно на себя смотрим. И вот когда мы честно на себя смотрим, не приукрашиваем, не случайно Антоний Великий говорил, что главная добродетель христианина – это рассудительность. Когда мы рассудительны по отношению к самим себе, к своему состоянию, мы понимаем, что мы на самом деле не очень-то и хороши, и не очень-то сильны. И смиренно-мудрее – это как раз такая мудрость в отношении самого себя, своих способностей, своего места, насколько я успешен вот в этом направлении. Я вот захотел целомудрия, и мне сразу, когда Бог дает помощь, да, направляет меня к этому целомудрию, я сразу вижу, хозяин я себе или на самом деле не хозяин. После просьбы о смиренно-мудрии сразу следует просьба о терпении. Все правильно. Потому что если я признал себя грешником, слабым, и мне надо идти к целомудрию через правильное осознание себя, через правильный взгляд на себя. Не случайно Исаак Сирин говорит, что человек, который видит себя настоящим, таким, какой он есть, выше, чем тот, кто видит ангелов. Вот это поразительно, потому что у нас сегодня люди многие думают, что увидеть ангела – это значит на какую-то необычайную высоту подняться. А оказывается, что увидеть себя таким, какой ты есть на самом деле, со всеми своими слабостями, страстями, оказывается еще выше. И вот эта глубокая честность, глубокая такая правдивость человека, она, естественно, порождает просьбу о терпении, которую мы просим у Бога. Потому что если я возомнил о себе, что я уже справился над собой, да, что я с собой справился, что я уже владею собой, и значит могу владеть другими, и тут я раз и увидел себя таким, какой я есть. И я понимаю, что я только в начале пути, что я никуда еще не пришел, ничего не стал еще хозяином самому себе, и поэтому прошу терпения. Господи, дай мне терпение на этом пути. Дух, да, целомудрие, смиренно-мудрие, терпение. И, естественно,
любви.
Терпение, оно... Ну, себя мы всегда терпим. Не просто терпим, себя мы очень любим. А когда мы просим терпения, это означает, что попытавшись стать смиренно-мудрым, попытавшись стать целомудренным, мы же это все делаем в то же время, общаясь с людьми. И мы видим, что вот этого настоящего общения, общения любви, общения радостного, общения такого служения, да, мы его не можем реализовать. Мы все равно пользуемся людьми, мы все равно стараемся завладеть ими, их волей. То есть все равно в нас вот это греховное прорывается. И мы понимаем, что кроме любви, кроме терпения, во всем этом должна быть любовь. Только если будет любовь, мы сможем терпеливо и правильно пройти вот это поприще. То есть любовь – это плод всего вот этого пути. Не случайно и лестница Иоанна Лесточника заканчивается любовью. Но любовь, очищенная стремлением к целомудрию, очищенная смиренным мудрием и терпением, это совсем не то же самое, что сегодня люди называют любовью. Потому что сегодня, например, говоря о любви, человек не целомудренный, понимает, имеет в виду страсть, имеет в виду удовлетворение похоти. И опять же, даже человек, который, например, любит другого, там, влюбился парень в девушку или девушка в парня, она все равно или он все равно любит в другом то, что нравится ей. То есть все равно центром является сам человек. И он любит в другом то, что ему приятно, что ему комфортно, его глазу, его слуху, его психике. Так люди и говорят, что там, мне с тобой хорошо, это значит, что мне комфортно. То есть опять я в центре, а кто-то просто это обслуживает, этот мой комфорт. А настоящая христианская любовь – это любовь служения, любовь жертвенная. И, конечно, к настоящей любви можно прийти только после того, как ты захотел не просто удовлетворять ту или иную свою страсть, а захотел целомудренно стать хозяином всех этих страстей, прошел через смиренно-мудрие, прошел через терпение и принес настоящий плод любви. Плод любви, который уже очищен от всякой примеси самолюбования. Оно же и в любви можно заниматься самолюбованием. Я такой жертвенный, я так всех по-настоящему люблю, я и Бога так люблю. И когда ты попробовал любить ближнего по-настоящему, пойти посетить его в больнице, написать письмо в тюрьму незнакомому человеку, чтобы его поддержать, посетить голодного, накормить, да, и вот настоящие дела какие-то, милосердие сделать. И ты сразу увидел, какой ты на самом деле. И тогда ты, конечно, понимаешь, к какой любви тебе стремиться.
И этому всему просим Бога, даруй ми рабу твоему.
Да, когда мы все это просим, то мы говорим, Господи, что мы рабы твои, да, и здесь нет ничего уничижительного на самом деле, а есть просто признание того, что мы, желая от чего-то уйти и желая прийти к чему-то, согласны жить по Божьему замыслу. Вот сказать, что я раб Божий, это значит, что я отказался от того самомнения, которым заразился Адам в раю. Я не сам хочу стать Богом, да, а я хочу стать Богом по Божьему, потому как Он меня к этому ведет. Естественно, что Бог сотворил людей для обожения, для того, чтобы человек стал Богом по благодати. Но как он к этому придет? Человек попытался сам, а это невозможно без Бога, без мира с Ним. Поэтому мы говорим, даруй мне рабу твоему. Но это, наоборот, не унижение, а просто согласие, что, Господи, я вот ошибался до этого, теперь я понял, как мне надо жить. И я хочу идти по тому пути, который ты для меня предусмотрел.
Ну и последняя фраза этой молитвы. «Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и мое прегрешение, и не осуждайте брата моего, яко благословен си во веки веков. Аминь».
И вот последняя фраза, да, когда мы говорим, что «О Господи», то, что «ей» — это можно по-русски «о», да, как бы воззвание такое, мы в звательном падеже к Богу обращаемся. «О Господи, Царю». То есть мы еще раз подчеркиваем, что Царь наш, Господь, и значит, мы хотим делать то, что Он предусмотрел. «О Господи, Царю, даруй мне видеть мои грехи». То есть некоторое такое прошение, повторяющее просьбу о смиренном мудрии, но теперь уже несколько в другом ракурсе. Потому что большинство грехов и добродетелей находится между мной и ближним. Не случайно Ава Макарий говорит, что мое спасение в моем ближнем. Он не говорит мое спасение в моем представлении о ближнем, в моей голове, в моем сердце. Он говорит, мое спасение в моем ближнем. В том, люблю я ближнего или не люблю. Христос не сказал, потому узнают, что вы мои ученики, что будете иметь любовь внутри себя. Он сказал, потому узнают, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собою. Потому что любовь иметь какую-то такую психологическую, внутреннюю, ко всем людям вообще, каким-нибудь далеким людям, которые живут там на другом континенте, их очень легко любить. Очень сложно любить того, кто рядом. И поэтому вот эта просьба о смиренном мудрии в практическом русле реализуется в просьбе видеть свои грехи и не осуждать брата. Не осуждать брата моего. Ну, под братом, естественно, подразумевается вообще всякий ближний. Человек. Любой ближний. Любой, кто находится рядом. Видеть свои грехи и не осуждать брата. Потому что видение своих грехов и неосуждение другого находится в прямой зависимости. Если я не смотрю на себя, я смотрю на другого. И как писал Клайв Льюис, ну, не он сам, а его герой Баламут. Он учил Баламута, ну, известные письма Баламута, как вот он учил этот старший искуситель, учил младшего искусителя. Он говорит, вызывай в человеке возмущение теми грехами, которых у него нет. Пусть он там возмущается теми грехами, которые видит у других, а в себе, да, он этого не увидит. А те грехи, которые у него есть, пусть тогда он ими не возмущается. То есть, он так говорит, да, пусть он во время пожара кричит о наводнении где-то там, не у себя самого, и во время наводнения, наоборот, старается потушить пожар. И для нас это очень удобно, потому что человек все время не хочет отдавать себе отчет в том, каков он на самом деле. Прелестное состояние, то, о чем мы как раз говорили, оно очень удобно, потому что оно комфортно. Человек такое существо, что он стремится к комфорту. Проблема в том, что настоящий комфорт, вот покой Божий, да, в Писании есть такое понятие «мир Божий», когда Христос приходит и говорит «мир вам». Это внутренняя умиротворенность, это внутреннее пребывание с Богом, Божий покой, благодатный покой. Он подменяется нами комфортом, психологическим комфортом, в котором нам удобно. Нам говорят, допустим, там, о наших недостатках каких-то, и мы сразу встаем на дыбы, потому что придется что-то менять, потому что надо жить не так, как хочется. А что самое страшное-то во всей этой ситуации? Мы можем сколько угодно возмущаться, но вот этот ложный комфорт не станет для нас спасительным и плодотворным. И наоборот, мы сколько угодно можем отказываться от правды Божьей, но мы просто так сделаны. Вот так, такими нас Господь сотворил, что если мы с Ним, то мы счастливы. Если мы не с Ним, то этот ложный комфорт, он очень быстро, в конце концов, заканчивается. И человек, так или иначе, несчастлив оказывается. Это как со спортсменом, который, например, не может преодолеть какую-то трудность и отказывается от того, чтобы переступить через себя. Переступил бы и пошел бы к новым рубежам. Нет, мы понимаем, да, что спортсмен никуда бы далеко не убежал, если бы все время желал только собственного комфорта. Так и с нами вот в этом духовном делании. Ну и естественно, даруй мне зреть и мое прегрешение, и не осуждайте брата моего, ибо ты благословен во веки веков. Аминь. Тоже благословение Бога, зачастую это такое традиционное окончание любой молитвы. Ну и казалось бы, зачем благословлять Бога, если Он и так благословен? И это и Он нас благословляет, а не мы Его. Но как раз это очень интересно, что у нас есть возможность вот в этом благословении выразить свое мнение, свое отношение к Богу. И здесь есть некоторая солидарность с тем, что он задумал, да? То есть мы со своей стороны говорим Богу «да». Вот Адам и Ева со своей стороны сказали ему «нет», мы хотим по-своему. Говоря «Господи, ты благословен», мы говорим «Господи, мы согласны, и мы радуемся тому, что ты именно таков». Потому что настоящий плод духовной жизни – это радость о Боге, о том, что он именно таков, каков он есть. Вот если человек неправильной духовной жизнью живет, то он приходит к унынию, к самобичеванию постоянному, закапывается в своих грехах, немощах, ужасается ему. Но он, и в таком случае он все время смотрит на себя. Но посмотрев на себя, ужаснувшись себе и осознав, что тебе надо меняться, ты должен увидеть Бога и возрадоваться тому, что Он таков, каков Он есть. Вот это вот окончание «Ибо ты благословен», оно как раз и является выражением радости нашего сердца. От того, что, может быть, мы не такие, какие должны быть, но Бог таков, и это хорошо, и это радостно.
Отец Стефан, время нашей передачи подходит к концу. Я благодарю вас и благодарю от наших телезрителей за эту содержательную, прекрасную беседу. Отец Стефан, скажите, пожалуйста, какое-нибудь наставление нашим телезрителям на оставшееся время Великого Поста.
Я очень желаю, чтобы каждый попробовал подойти к этой молитве осознанно, чтобы, читая молитву Ефрема Сирина, мы не просто исполняли некоторую традицию, чтобы мы не просто попробовали, некоторую новую молитву, которую мы весь год не читаем. Я, например, со своими детьми, когда читаю ее утром и вечером, да, то я вижу, как им интересно. Вот они в обычное время читают, там, «Отче наш», да, «Тресвятое по Отче наш», «Богородица, Дева, радуйся», и то есть они к этому привыкают, да? И тут вдруг новая молитва, да еще и с какими-то поклонами, там она звучит как-то интересно. И человек, даже и взрослый, он может воспринять это как красивую традицию, еще одну молитву прочитывать, и дальше ничего не происходит. Вот если мы понимаем, что пост – это путь к трезвенному, такому внимательному деланию, то мы должны тогда и к этой молитве отнестись тоже очень внимательно, чтобы она и наше чтение ее принесло бы плоды в нашей духовной жизни.
Ну и благословите наших телезрителей.
Бог благословит.
Спасибо, Господи. Дорогие телезрители, сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой православного вероучения Российского православного университета, кандидат философских наук, кандидат богословия иерей Стефан Домусчи. Мы с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания.